Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, нужным и интересным. И сегодня у нас в гостях Алексей Хог, журналист немецкого издания «Корректив». Разговор будет не совсем обычный, но тем более интересный. Алексей, здравствуйте, спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Алексей, ну, сегодня будете отдуваться за всю западную прессу. Понятно, что последние 2,5 года Россия и все, что происходит внутри страны, находится в постоянном фокусе внимания журналистов, в том числе тех, кто работает на Западе, в европейских странах, в Америке. Из-за закрытости российского режима, из-за полного отсутствия какой-то адекватной информации оттуда, расследование становится едва ли не единственным действенным инструментом, который помогает понять, что, собственно, там внутри происходит и что происходит в связи с процессами, творящимися в России. Только что вышло очередное расследование «Корректива», где вы работаете. Оно по себе, само по себе заслуживает рассказа. Оно посвящено тому, как европейские компании включены в систему российской пропаганды. Расскажите, пожалуйста, немножко о нем, чтобы нашим зрителям было понятно. Внизу этого видео будет ссылка на пересказ этого расследования в издании «Инсайдер». Вы сможете прочитать, но давайте услышим из первых уст, что же там было такое, почему вообще вы начали расследовать эту тему, как вы ее расследовали и к чему пришли?
Да. Да, расследование о кремлевской сети ботов под названием Doppelgänger, то есть это значит двойник, и это, то есть мы говорим кремлевская сеть ботов, но это больше, чем это. Это даже, это как бы целая такая, как бы операция, целый такой проект, который состоит, с одной стороны, из этих ботов, которые в социальных сетях распространяют контент, но и это оттуда и имя, это и такие интернет, такие сайты, которые как бы копии западных СМИ больших, как, например, Die Welt в Германии, Spiegel или Washington Post тоже. То есть это копия этих сайтов, и там как бы туда кладется контент, который не настоящий, а как бы пропаганда, и ссылки на эти сайты распространяются тогда по социальным сетям. Одна часть, потом есть еще как бы собственные сайты, которые не копия, но тоже как бы распространяют пропаганду. И это все вместе как бы мы называем Doppelgänger. Doppelgänger начался после полномасштабного вторжения в Украину 2 года назад. И как бы все время как бы немножечко менялся, но что интересно и где мы как бы сейчас начали, что мы начали рассматривать, до этого пока очень многие наблюдатели или даже и ведомство, например, наш МИД в Германии, как бы рассматривало Doppelgänger, в смысле как бы смотрели, какие темы поднимаются, как это распространяется. Это скорее такое наблюдательское. Плюс такой как бы реакция на то, что распространяется, на пропаганду, как бы, то есть коммуникация. А мы
Реакция, простите, реакция тех людей, которые как-то читают, воспринимают эту информацию, там реакция в комментариях, да, в обсуждениях, то есть, в смысле, реакция читателей была интересна.
Да, и какие темы, как бы, то есть на какие темы российская пропаганда концентрируется? И, например, наш МИД в Германии, они очень-очень внимательно за этим наблюдали и пытали как бы эти темы как бы очень быстро на них реагировать, чтобы как бы информационно перейти, как бы выйти вперед на первый план. И да, но что было интересно для нас? Мы пару недель назад нам прислали такой технический анализ, как Doppelgänger работает Именно не в смыслах, какие темы и какие сайты, и все такое, а именно где эти сайты расположены и как технически вся эта машина работает. И мы заметили, что этим до этого серьезно никто не занимался, ни какие-то там ведомства европейские, ни особо журналисты. И мы начали, как бы, основа нашего исследования был этот доклад шведской НКО Курио, такое НКО, которое в IT-секторе работает. И мы как бы начали проверять все, что там написано. И как бы, что для нас было большим сюрпризом, это то, что большие европейские компании используются в этом распространении. Это технически довольно все сложно. Мы пытались как бы в нашем расследовании это все наиболее понятно, без технических каких-то деталей написать и объяснить. Но факт, да, и есть две большие компании, особенности немецкие, компания Hetzner, это хостинг-провайдер, и компания Hostinger, которая в Литве расположен, но, конечно, по всему миру работает.
Их используют в темную, или они сотрудники этих компаний, сами эти компании понимают, в чем они участвуют?
Их реакция после публикации показывает, что все-таки они об этом особо не знали. Ну, надо сказать, что действительно очень большие компании, мировые такие, и они действительно могут просто не знать, что на маленькой частице их серверов там что там происходит. Поэтому для нас было важно, какова реакция. И Hetzner и Hosting, они после публикации они начали удалять сайты, то есть подтвердили то, что мы нашли. Но есть и другие компании в нашем расследовании, которые как бы в другом. Этот механизм довольно сложный и в разных как бы частях. То есть это механизм, как из социальных сетей люди, которые нажимают на ссылки, как они через такую цепочку сайтов в конце концов попадают на эту копию этих западных СМИ или на собственные какие-то там сайты. И посреди там разные есть шаги, и на разных этих шагах там разные компании сидят. Совсем в начале там действительно очень странные компании замешаны, такие относительно молодые компании, зарегистрированные в Лондоне, в Великобритании, и которые до этого как бы были замечены как просто такие, как называется, bulletproof hoster. То есть это хостеры, которые просто не реагируют на какие-то там заявления, что там какие-то криминальные вещи происходят. То есть даже не политический всякий такой контент, а действительно фишинг и скэм, то есть просто где криминалы пользуются этими сервисами. То есть до этого мы знали, что они на это как бы не реагируют и ничего не удаляют. А теперь мы знаем, что они в том числе и политический контент продвигают компанию Doppelgänger.
Понятно. Алексей, а если говорить не про реакцию участников этого расследования, а про реакцию, ну, публики, читателей, да, это, собственно, достаточно звучит все скандально. Ваше расследование вызвало какую-то бурную реакцию в обществе?
Если честно, то нет. Пока нет. Это немножко, ну, дезинформация и писать о дезинформации, это довольно сложная такая вещь, потому что это как-то довольно абстрактная тематика. И к тому же очень сложно как бы определить эффективность этой дезинформации. Всегда вопрос как бы, а стоит ли действительно так внимательно смотреть на это? Потому что если мы смотрим на какие-то там отдельные посты в социальных сетях, мы иногда видим, что там, не знаю, может быть, 12 просмотров, может быть, 20. Но иногда бывают и посты, у которых, не знаю, 1000 ретвитов. Так что, ну, сложно, как бы, и, насколько я понимаю, нету пока еще таких хороших исследований, насколько это все влияет действительно. И поэтому я уже давно пишу про дезинформацию, и уже еще до вторжения писал о разных российских тоже таких сайтов, которые особенно в Германии продвигают контент. И мое наблюдение, что что если мы детально рассказываем о этих компаниях, то читателю очень сложно как бы это понять масштаб этого. И как бы этот термин дезинформация, он довольно такой, не знаю, наверное,
Отпугивающий,
пугающий.
скучноватый. Да.
Да.
Алексей, а вообще насколько сейчас в Германии высокий интерес к расследованиям про Россию? Да, понятно, что, в общем, война в Украине, она каким-то образом подогревает этот интерес, скажем так. Но действительно интересно у немецкой публики разобраться в том, что там внутри происходит.
Мое ощущение, что интерес скорее есть, если как бы если какая-то связь, если есть какой-то как бы связь с Германией. То есть если это относится к каких-то тем в Германии. Скажем, не знаю, если, например, был этот большой скандал с Wirecard, это да, большая такая компания, которая оказалась, что это большая такая большой такой обман, и главный, который отвечал за это отмывание денег, что там все происходило, он, это Ян Марсалик, он в конце концов оказался в России. И такие расследования, например, они очень интересно для немецкой публики, конечно, потому что мы, с одной стороны, узнаем, как Российская Федерация как бы имела такой asset в такой большой немецкой компании, может быть, даже как бы он работал шпионом на Россию. То есть, с одной стороны, как мы видим, как Россия работает, с другой стороны, это действительно происходило в Германии. Такие темы намного интересны для немецкой публики, чем действительно, по моему ощущению, чем действительно разобраться, что в России происходит. В этом немецкая журналистика не особо сильна. Это, конечно, да, это не, она, в этом смысле она чуть-чуть по-другому работает, чем американская пресса, которая действительно ведет расследование о России в России без даже особых каких-то как бы
Связей.
связей.
Алексей, ну, собственно, ведь ни для кого не секрет, что в Германии до войны было очень много связей с Россией, и у политического истеблишмента, и очень много было связей у бизнеса. То есть, в принципе, много что связывает эти две страны, и много что связывает, там, я не знаю, условно, там, upper средний класс с Россией, с тем, что там сейчас происходит. Есть ли какое-то осмысление в немецком обществе вот тех прошлых связей, того, к чему они привели?
Да, абсолютно. То есть война, конечно, многое изменила. Если я сравниваю, как мои расследования, в том числе, воспринимались до войны и после, это колоссальная разница. Например, убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине, когда это было в 2019 году, по-моему. Это было такое, вообще-то, большое как бы событие. Такого в Германии мы уже давно не видели. Что вообще-то это должно было быть номер один как бы новость, и все должны были это расследовать. Конечно, кто-то занимался там, в особенности там и Шпигель с Инсайдером, они на это смотрели. Но как бы все-таки это не очень многое изменило в отношениях Германии к России. Также строили все время этот Северный поток 2. А после вторжения именно такие вещи, на них намного пристальнее смотрели, намного больше интерес было. Например, когда я еще работал в газете Die Welt, мы именно Северный поток расследовали, как там строили вопреки американских санкций в Германии. И это просто очень читателями, очень то есть читалось и воспринималось как большим скандалом. И таких историй довольно много после того, как после начала войны, что именно политика последних лет, она еще раз пересматривалась. И тут интерес сразу был совсем другой, чем это было до войны.
А скажите, пожалуйста, какие сложности возникают в вашей работе именно со стороны России? Например, какое-то противодействие российских... Пытаетесь ли вообще как-то связаться с российской стороной, которой вы делаете свои расследования? Или, в принципе, вы уже махнули рукой и понимаете, что нет никакого смысла брать оттуда комментарии или пытаться какую-то информацию оттуда получить?
Да нет, все-таки если большие расследования, которые действительно где мы российским властям тоже предъявляем какие-то конкретные вещи, то мы, конечно, особенно с посольству тут в Берлине пишем и их как бы даем им шанс ответить. То есть обычно они не отвечают, но это мы делаем. А так-то, не знаю, для меня, так как я все-таки веду расследование, которое, где фокус на Германии, ну, конечно, это российское влияние, но фокус на Германии, как бы я даже особенно, у меня пока не было потребности как бы там связываться с российскими какими-то, не знаю, ведомствами, министерствами. Так что в этом смысле я не могу ответить.
Алексей, сейчас в России, в Германии сейчас оказалось достаточно много россиян, тех, кто уехал после начала войны. Я не знаю, есть ли у вас какие-то связи с ними, используете ли вы, не конкретно вы даже, а журналисты немецкие, их как источник информации или как источник для какого-то понимания происходящего?
Да, конечно. Сейчас конкретно, ну, известно, что в коррективе, конечно, мы сотрудничаем, то есть есть проект «Радио Сахаров», который связан с вами, с этим проектом. Не, а так, в последнее время, то есть мы просто сотрудничали намного больше. Я еще помню, что как до войны, еще когда работал на газету Die Welt, как бы это было довольно редко, что немецкая СМИ сотрудничала в расследовании с российскими СМИ. И я помню, это началось как бы интенсивироваться, когда отравили Сергея Скрипаля там в Лондоне, в Сейлсбери. Тогда были первые расследования «Инсайдера» и «Шпигеля», и «Беллинката», по-моему. И с тех пор это как бы все больше наращивалось. И в моем ощущении с тех пор, то есть с начала войны, это просто это совсем, совсем нормально, что работаем с российскими СМИ. Конкретно я пока только работал как бы с отдельными журналистами, которые приехали сюда, то есть не только в Германию, но и то есть в Европу вообще. И просто как бы обменивались и вместе вели расследования. То есть сотрудничество есть, да.
Следите ли вы за тем, какие расследования делают российские журналисты, в том числе и про Германию?
Да, конечно.
Бывает что-то такое, что вас удивило?
Да, абсолютно, бывает. Есть просто очень, если честно, проблема огромная, которая пока, как я уже рассказывал до войны, этим недостаточно внимания было на это, но именно это влияние России на Германию. И сейчас, конечно, задним числом очень интересно смотреть на все, что там происходило. Были именно многие скандалы, связанные с альтернативой для Германии, где там какие-то депутаты, у них связи с Россией. Я, конечно, этим всем занимался, но сейчас бы все еще, то есть недостаточно было силы потрачено на это, и теперь, конечно, очень много, и в том числе и со стороны российских СМИ, там всплывает вверх. Это, конечно, очень интересно смотреть.
Скажите, пожалуйста, а вообще немецкое общество воспринимает сейчас Россию как угрозу для себя лично? Вот даже не для какого-то общеевропейского там порядка и спокойствия, а именно для Германии, по вашим ощущениям?
Это сложно, очень сложно обобщать. И потому что я, как журналист, я из среды, которая очень внимательно этим следит, поэтому у меня ощущение, конечно, такое есть. Но я думаю, особенно если мы смотрим на землю на востоке Германии, где в том числе скоро и будут выборы, кстати, которые очень интересные будут, потому что тема России, она, конечно, очень острая. Там очень большие симпатии к России все-таки есть. И там скорее Россия, там как бы время немножечко остановилось, и война как бы особенно там никакого эффекта не имела. Что, конечно, ну, связано, конечно, с успехами альтернативы для Германии, которые там во многих землях выходят пока по вопросам на первое место. Немножко это тоже исторически, конечно, объясним. Но поэтому я думаю, что все-таки в некоторых землях это Россия скорее воспринимается как опасность, а в некоторых землях меньше.
Понятно. Алексей, тогда такой вопрос. Как вам кажется, когда все это закончится? Я имею в виду войну, каким-то образом, рано или поздно она все-таки закончится. Как вам кажется, будет ли быстрым возвращение российско-германских отношений на какие-то привычные, понятные рельсы? Или будет пересмотрено что-то так, что нужно будет все заново отстраивать с нуля и на каких-то совершенно новых условиях и основаниях? Просто зная немецкую политическую традицию, как вам кажется?
Я все-таки думаю, что одна вещь это, конечно, воспринимание в обществе, а другая вещь, конечно, это конкретно политические шаги. Я думаю, что после вторжения, после начала войны 2 года назад, все-таки очень много отношений было просто кардинально изменено и невозвратно пока. То есть это менять, даже если будет какое-то перемирие, я думаю, путь будет очень долгий. Это совсем другая ситуация, чем в 2014 году, где в Германии это было как бы вообще только каким-то таким маленьким событием, и все было business as usual. Теперь все-таки да, путь будет долгим на этом.
Ну да, и кажется, что на этом пути нужно еще много чего дорасследовать из того, что было между странами, много чего понять. Алексей, спасибо вам огромное за этот разговор, это было очень интересно. Давайте продолжать, пожалуйста, расследуйте дальше, мы будем внимательно следить, и до новых встреч.
Ну, встреч, спасибо. До свидания.